Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, главы 3 и 4, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», книга 2.
Далее в программе из Писаний мужей апостольских, книга «Пастырь Ерма», читает игумен Валерий Ларичев.
Завершит программу ведущий Александр Андрианов чтением избранных отрывков из записей священника Александра Ельчининова. Евангелие от Луки, главы 3 и 4. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 3. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Траханитской области, а Лисаний, четвертовластником в Вавилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими». И узрит всякая плоть спасение Божие. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам». Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: «Ты Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиин, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Наггеев, Маафов, Маттафиев, Семеиев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Рисаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Аддиев, Касамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елиакимов, Мелиаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов, Иессеев, Авидов, Ваозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фаррин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иоредов, Малилиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий.
Thank you.
Глава 4. Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал Ему дьявол: «Если Ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». И Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина». Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, И он закричал громким голосом: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий». Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильную горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан», и проповедовал в синагогах галилейских.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», часть вторая. У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Христос есть чудо земной истории не только из-за сотворенных чудес и из-за воскресения, но в не меньшей степени и из-за везде присутствия своего Духа и своего всеведения. Будучи на земле, он одновременно был и на небе. Взирая на людей, он в то же время видел и спадшего с небес сатану. Встречая людей, он ведал их прошлое и их будущее. Мысли человеческие он читал как открытую книгу. Среди славы и похвал человеческих он говорил ученикам своим о своих страданиях. Среди страданий он говорил о своей близкой победе и славе. Смотря на мраморный храм Иерусалимский, он видел его разорение. С Моисеем и Ильей он беседовал как со своими живыми современниками. Живя в ограниченном теле, он видел все, что происходит на небесах, и слышал разговор между грешным богачом в аду и Авраамом в раю. Он издалека провидел, где стоят привязанные ослицы и молодой осел, и направил туда своих учеников, да приведут их. Он издалека провидел в городе человека, несущего кувшин воды, и направил учеников своих навстречу тому человеку с повелением, да приготовит ему Пасху. Времена не могли соткать для его духовного зрения никакой завесы. Все, что было и все, что будет, он видел так же, как то, что уже происходило у него под ногами, и пространство не имело для него дальности. То, что происходило где бы то ни было в мире, он видел так же, как если бы это происходило пред его телесными очами. То, что делалось в закрытом помещении, было для него словно в открытом поле, и даже то, что случалось в самых потаенных комнатах, в сердцах человеческих, было пред ним открыто и явно. Сие везде присутствие и всеведение Господа Иисуса Христа поразило Нафанаила не менее, чем Петра, богатый улов рыбы на море, а прочих учеников — хождение по морю и укрощение бури и ветров. Познавая сердца человеческие, Господь знал, какая из его божественных сил на какого ученика может больше подействовать. Если Петра более всего удивляла его власть над природою, все Нафанаила более всего могли удивить его прозорливость и его всеведение. Зная все, Господь в соответствии со своим всеведением и управляет свое божественное домостроительство человеческого спасения. Может быть, Филипп и предощутил это уже в те первые дни своего апостольства, когда сказал Нафанаилу: «Пойди и посмотри». Филипп был уверен, что премудрый и всемогущий Господь откроет себя Нафанаилу тем образом, который наиболее подходит для духа и характера Нафанаила. Он, может быть, только до некоторой степени предчувствовал то, что после ясно узнал. Сколь бесчисленные и причудные тайны скрываются в тленной человеческой груди его учителя. Воистину тайны, пространнейшие небес и длиннейшие времен, скрывались в груди Бога человека. Явил ли или поведал ли Господь наш Иисус Христос хотя одну тысячную этих сил и тайн, скрытых в нем? Конечно, нет. Подавляющее большинство его тайн и сил остались неизглаголанными и сокровенными, чтобы открыться и явиться только святым в его небесном царстве. Столько силы было в нем, что он не прилагал усилий, дабы творить чудеса, но более трудился, дабы воздержаться и не сотворить слишком много чудес. Им сказано: открыто и сделано лишь столько, сколько потребно для спасения нашего без давления и насилия над нашей волей, нашей свободой выбора и свободой самоопределения. Но посмотри, что отвечает Господу изумленный Нафанаил. Нафанаил отвечал ему: «Равве, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Сие произнесли те же самые уста, кои незадолго до этого сказали Филиппу: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Сколь удивительная перемена, сколь быстрое восхищение! О, братья, как велико и чудотворно присутствие Божие! Нет слова, которым оно может быть выражено, нет руки, которая описала бы его, но есть сердца, которые могут его почувствовать и, почувствовав, вострепетать, как утренняя роса при сретении с лучами солнечными. Недостаточно ли объясняет случай сей, почему Господь вынужден был явиться ради спасения человеков, как слабый человек? Кто бы мог постоять против лица его, если бы он явился как пламенеющий ангел? А если бы еще он явился как Бог, не облеченный во плоть и не сокрытый за ее завесою в своей вечной силе и славе, кто мог бы узреть его и жив остаться? кто мог бы услышать глас его и не рассыпаться во прах? Разве не превратилась бы вся земля в пар от близости дыхания его? Посмотрите, сколь могущественно и умягченное его присутствие. Во мгновение ока он обращает сердце человеческое и переменяет мысли человеческие. Кто бы мог всего лишь за несколько минут до этого разговора Христа с Нафанаилом даже подумать, что Нафанаил совсем скоро исповедует так называемого сына Иосифова и учителем, и сыном Божиим, и царем Израилевым. И хотя, быть может, Нафанаил в тот момент под царем Израилевым подразумевает земного царя Израиля, что соответствует тогдашнему всеобщему мнению о Мессии, все же для новоначального в исповедании Христа и в следовании за Христом всего более чем достаточно, ибо Нафанаил, кроме того, именует его и Сыном Божиим, чем возносит его личность высоко над вульгарным пониманием Христа как обычного земного царя на престоле Давида. Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал. Я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше всего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Господь таким образом считает, сказав Нафанаилу, что видел его под смоковницей, он открыл ему всего лишь одну малую тайну о себе. Прозорливость Христова на таком небольшом земном расстоянии подобна только одному лучу его всеобъемлющей солнечной прозорливости. Из-за чистоты душевной Нафанаилу, чтобы уверовать, хватило и этого малого. Нечистые лукавые фарисеи и книжники иерусалимские смотрели на то, как Господь очищает прокаженных, дарует зрение слепым, воскрешает мертвых, и все-таки не могли уверовать. А вот Нафанаил, подлинный израильтянин, он верует и исповедует веру, увидев слегка приотворенные врата чудес. Обещает ему Господь. Что он увидит? небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Господь обращается со словами сими к Нафанаилу, но это обетование относится ко всем, ибо сказано: «Истинно, истинно говорю вам». А то, что обетование сие обязательно будет исполнено, показывает особо сильное его подчеркивание: «Истинно, истинно». С самого начала ангелы служили Спасителю, нисходя с неба и восходя на небо. Ангел явился Захарии, дабы сообщить ему о рождении великого предтечи Христова. Ангел явился Пресвятой Деве, да возвестит ей о величайшей тайне Рождества Господня. Небо отверзлось пастухам Вифлеемским, и ангелы нисходили, воспевая радостную песнь примирения Бога с человеками. Ангелы нисходили и восходили, чтобы извещать и направлять Иосифа и восточных волхвов. Когда Господь победил все дьявольские искушения в пустыне, ангелы приступили и служили ему. Во время его предсмертной скорби в саду Гефсиманском ангел явился ему и укреплял его. При его воскресении ангелы сошли на гроб его. При его вознесении от земли на небеса два ангела в белой одежде сошли и явились ученикам. После его вознесения ангелы часто являлись его апостолам, а потом многим и многим его угодникам, мученикам и святым. Разве святой первомученик Стефан не видел небеса отверстия? Разве апостол Павел не был восхищен до третьего неба? Разве апостолу и евангелисту Иоанну не были открыты бесчисленные чудеса небес времен и вечности? И до наших дней многим чистым и богоносным душам являются ангелы, и многие покаявшиеся и получившие прощение грехов видят небо отверстым. О, сколько же раз до сего дня исполнялись слова Господа нашего Иисуса Христа о небе отверстым и ангелах, нисходящих и восходящих. Господь и сошел на землю, дабы явить людям отверстие неба. До пришествия Христова лишь малое число пророков и угодников Божиих сподоблялось видеть небо отверстым. Но после него целые воинства небовидцев возносились прозорливым духом своим в небесную высь и сретались с ангельскими воинствами небесными, ибо всегда небо отверсто для людей. Но люди закрыты для неба, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют. Христос исцелил от слепоты не только нескольких телесно слепых, но и миллионы духовно слепых людей. И слепые прозрели и увидели небо отверстым. И ныне слепые прозревают и видят небо отверстым. А что означает небо отверстое, если не присутствие Бога Живаго и его бесчисленного воинства? А что означает присутствие Бога Живаго, если не страх и ужас для нечистых и грешных? Жизнь же и радость для чистых и праведных. От этого великого и страшного присутствия нас пока заслоняет темная завеса нашего тела. Но скоро, совсем скоро, завеса сия будет сорвана и брошена, и мы полностью окажемся в отверстом небе. И при этом те из нас, кто покаялся и очистился, в вечном животворящем присутствии Бога Живаго, а не раскаянные, богохульники и нечистые, в вечном присутствии Бога, в муках и тьме внешней. Притецем же к человеколюбивому Господу нашему Иисусу Христу, и пока еще не все дни наши сочтены, исповедуем имя Его как единственное имя, коим надлежит нам спастись, и возопием о помощи, единой, неложной и спасительной помощи. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй и спаси нас, грешных. Тебе подобает слава со Отцом и Святым Духом, Троице единосущной и нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия».
Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию произведение первой четверти второго столетия, именуемое «Пастырь Ерма», пророческую книгу, в которой в особых символических видениях изображается настоящее и будущее церкви. Повествование ведется от лица Ерма, о котором апостол Павел упоминает в послании к римлянам. Автор книги – житель Рима, член христианской общины, удостоенный откровений из мира сверхчувственного. Главное в сочинении Ерма – тема покаяния. Наряду с этим раскрывается аскетический идеал христианской среды того времени. О достоинстве этого произведения Афанасий Великий отзывается так: «Есть книги, хотя и не канонические, но которые отцы церкви заповедовали читать приступающим к вере и желающим получить наставление в благочестии. Одна из них – пастырь». Книга состоит из трех частей – видения, заповеди и подобие. В первой части описываются четыре видения, в которых церковь предстает Ерму то в виде строящейся башни, то в облике вразумляющей его госпожи. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию первое видение. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Видение первое. Обличение Ерму за его собственные слабости и за небрежность об исправлении детей его. «Воспитавший меня продал в Риме одну девочку. По прошествии многих лет я увидел ее, узнал и полюбил как сестру. Через несколько времени, видя, что она купается в реке Тибре, я подал ей руку и вывел ее из реки. Смотря на ее красоту, я думал в своем сердце, говоря: счастлив бы я был, если бы имел жену такую же лицом и нравом. Только это одно и ничего более я не подумал. Спустя несколько времени я шел с такими мыслями и прославлял творение Божие, помышляя, как величественно оно и прекрасно. Во время прогулки я заснул, и дух восхитил меня и понес направо через какое-то место, по которому человек не мог ходить. Место это было скалисто, круто и непроходимо от вод. Миновав его, я пришел к равнине и, преклонив колено, начал молиться Господу и исповедовать грехи свои. И в то время, как молился я, отверзлось небо, и вижу ту женщину, которую пожелал себе. Она приветствует меня с неба и говорит: «Здравствуй, Ерм». Взглянувши на нее, говорю ей: «Госпожа, что ты здесь делаешь?» Она отвечает мне: «Я взята сюда, чтобы обличить пред Господом грехи твои». «Госпожа, — говорю я, — ужели ты меня будешь обвинять?» «Нет, — говорит она, — но выслушай слова, которые хочу сказать тебе. Бог, живущий на небесах, сотворивший из ничего все сущее и умноживший ради святой церкви своей, гневается на тебя за то, что ты согрешил против меня». Я говорю в ответ ей: «Госпожа, если я согрешил против тебя, то каким образом? Где или когда я сказал тебе какое-нибудь дурное слово? Не всегда ли я уважал тебя как госпожу? Не всегда ли я почитал тебя как сестру? Что же наговариваешь на меня столь дурное?» Тогда она, улыбаясь, говорит мне: «В сердце твоем возникло нечистое пожелание. Ужели не думаешь, что для человека праведного порочное дело и то, если в сердце его возникнет худое пожелание? Это грех для него, и притом тяжкий. Ибо человек праведный и помышляет праведное. И когда он помышляет праведное и неуклонно к тому стремится, то имеет на небесах благоволение Господа во всяком деле. Те же, которые помышляют нечестивые в сердцах своих, навлекают на себя смерть и плен, особенно те, которые любят настоящий век, роскошествуют в богатстве своем и не ожидают благ будущих. Гибнут души их. А это делают двоедушные, которые не имеют надежды в Господе, не родят и не брегут о своей жизни. Но ты молись Господу, и исцелит грехи твои, и всего дома твоего, и всех святых». После того, как сказала она эти слова, небеса заключились. И я весь был в скорби и страхе, и говорил в себе: «Если это вменяется мне в грех, то как могу спастись, или каким образом умолю Господа о бесчисленных грехах своих? Какими словами упрошу Господа быть ко мне милостивым?» В то время, как я помышлял и соображал это в сердце своем, вижу против себя большую кафедру, сделанную из волны, белой, как снег. И пришла старая женщина в блестящей одежде с книгой в руке. Села она и приветствовала меня: «Здравствуй, Ерм». И я с печалью и слезами сказал: «Здравствуй, госпожа». Она сказала мне: «Что печален ты, Ерм, ты, который был терпелив, умерен и всегда весел?» Я говорю ей в ответ: «Госпожа, одна прекрасная женщина сделала мне укоризну, будто я согрешил против нее». И она сказала мне: «Такое дело должно быть чуждо рабу Господню. Но ведь в сердце твоем возникло пожелание к ней. В рабах Божиих даже и такой помысел составляет грех. Ибо такого худого помысла не должно быть в рабе Божьем, и сердце чистое не должно желать дурного дела, особенно ты, Ерм, удаляющийся от всякого преступного пожелания, исполненный простоты и великого незлобия. Впрочем, не ради тебя, собственно, гневается на тебя Господь, но за дом твой, который впал в нечестие против Господа и своих родителей. И ты, любя детей, не вразумлял своего семейства, но допустил их сильно развратиться. За это и гневается на тебя Господь. Но Он уврачует все, что прежде сделано худого в дому твоем. За их грехи и беззакония ты подавлен мирскими делами. Но милосердие Божие сжалилось над тобою и семейством твоим и сохранило тебя в славе. Ты только не колеблись, но благодушествуй и укрепляй свое семейство. Как кузнец, работая молотом, преодолевает дело, какое хочет, так и праведное слово, ежедневно внушаемое, победит всякое зло. Поэтому не переставай вразумлять детей своих, ибо Господь знает, что они покаятся от всего сердца своего и будут написаны в книге жизни. Когда она окончила эти слова, то сказала мне: «Хочешь слушать, что я читать буду?» Я говорю ей: «Хочу, госпожа». «Итак, слушай». И, раскрывши книгу, она читала величественное и дивное, чего не мог я удержать в памяти. Ибо слова были страшные, так что человек не мог вынести их. Впрочем, самые последние слова я запомнил, ибо они были немногочисленны и отрадны для нас. «Вот Бог сил, который невидимую силою и великим своим разумом сотворил мир», и славным советом своим благоукрасил тварь, и всесильным словом своим утвердил небо, и землю основал на водах, и всемощную силою своею создал свою святую церковь, которую и благословил. Вот он изменит небеса и горы, холмы и моря, и все уравняется для избранных его, чтобы исполнить обещание, которое он дал, с великою славою и торжеством, если они соблюдут заповеди Божии, полученные ими с великою верою. Когда она окончила чтение, то встала с кафедры, и пришли четверо юношей и понесли кафедру на восток. А она подозвала меня к себе и, коснувшись груди моей, говорит мне: «Понравилось ли тебе мое чтение?» Я говорю ей: «Госпожа, самые последние слова мне нравятся, а первые страшны и жестоки». И она говорит мне: «Эти последние слова относятся к праведным, а первые – к отступникам и язычникам». В то время, как она говорила со мною, явились два каких-то мужа, подняли ее на плечах и отправились куда и кафедра на восток. Она удалилась веселая и на прощание сказала мне: «Мужайся, Ерм».
Программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из книги священника Александра Ельчининова «Записи».
Советую тебе вести дневник. Это помогает изучению себя, предохраняет от повторения ошибок, сохраняет живым прошлое. Стоит записывать всякую большую радость, горе, важную встречу, а книги, произведшие впечатление, свои вкусы, желания, надежды. Разреши дать тебе некоторые советы. Самое радикальное средство от гордости — быть в послушании родителям, друзьям, духовному отцу. Принуждать себя выслушивать советы и быть внимательным к чужому мнению. Не торопиться верить в истинность открытых тобой мыслей. Быть попроще с людьми. Не подозревать за их словами, поступками никакой особой подкладки. Не избегать игр, веселости, общества. Молиться почаще. Господи, дай мне терпение, великодушие и кротость, или смирение, целомудрие и послушание. Помоги тебе, Господь, стяжать плоды Духа Святого, из которых первая суть — любовь, радость, мир, долготерпение. Будь терпелив в своих скорбях. Без страданий не живут даже низшие существа, а чем выше человек, тем больше он страдает. Низость и пошлость мотивов у начинающих курить — быть как все, боязнь насмешек, желание придать себе веса. Одновременно психология труса и жулика. Отсюда отчуждение от семьи и друзей. Эстетически это пошлость, особенно невыносимая у девиц. Психологически курение открывает дверь всему запрещенному, порочному. Курение и всякий наркоз затмевают наше чувство чистоты, целомудрия. Первая папироса — первое падение, потери чистоты. Не ложное пуританство, а непосредственные чувства и глубокое убеждение в этом побуждают меня это тебе сказать. Спроси у всякого курящего. Несомненно, начало курения было для него в каком-то смысле падением. Держись проще и веселее. Христианин вовсе не должен представлять собой какую-то мрачную фигуру, изможденную аскетическими подвигами и служащую укором для других людей. Если даже это у тебя и совсем искренно, все равно долго так не прожить. И реакция может быть как раз в обратную сторону. Не думай вовсе о внешнем. Оно должно быть естественным результатом внутренней жизни и проявляться само собой. Тебя смущает твоя робость и застенчивость в сношениях с людьми. Постепенно от практики разобьется некоторая наглость, если тебя это может утешить. Но главное — это яркое доказательство сидящего в нас самолюбия. Как сделать, чтобы не было скучно с человеком? Надо понять, что Бог творит свою волю о нас через людей, которых Он посылает нам. Нет случайных встреч. Или Бог посылает нужного нам человека, или мы посылаемся кому-то Богом, неведомо для нас. Мы умоляем Бога о помощи, а когда Он посылает нам ее через определенное лицо, мы отвергаем ее небрежностью, невниманием, грубостью. Ты спрашиваешь меня про тесные врата. Почему непременно тесные? Нельзя ли было бы, чтобы и здесь, в церкви, было легко жить? Эта необходимость обусловлена общей испорченностью, поврежденностью человеческой природы, грех, смерть. страдания имеют и положительную силу и смысл. Человек духовно растет, если мужественно, с готовностью идет на них. Невозможно уже легко и радостно жить в этом мире страданий.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.